Итак, друзья, давайте потихонечку будем начинать нашу лекцию. Начнем ее с медитации мы. Для этого я попрошу всех сесть, выпрямить спину, шею, голову. Закрыть глаза. И внутренним взором просмотреть все свое тело. Лицо. Теперь вспоминаем первый принцип йоги, который гласит, что мы должны избегать причинять вред всем живым существам без крайней на то необходимости. Ну, а если такой возможности нет, то следует тогда поступать так, как велит наш долг. Это самый главный принцип йоги, краеугольный камень. Теперь вспоминаем второй принцип йоги, который гласит нас, призывает нас не растрачивать свои силы понапрасну, а направлять их только на то, что ведет нас к нашим целям, которые мы сами себе поставили в работе, в учебе, в йоге. Поэтому не тратим энергию и не направляем сознание на все то, что нас уводит в сторону. И прежде чем вовлечься в очередную деятельность, спрашиваем себя, насколько эта деятельность приближает нас к нашим целям. И, наконец, вспоминаем, что самый главный фундамент, такой самый надежный фундамент для практики йоги, так же, как и для жизни, это когда все вокруг счастливы. Поэтому вспоминаем, как выглядит цветок лотоса. И видим внутри себя, в центре своей груди, светящийся красивый цветок лотоса. И повторяем про себя, да будут все живые существа счастливы, при этом желая счастья всем тем, кого мы любим, всем тем, кто любит нас. Второй раз про себя произносим эту фразу, да будут все живые существа счастливы. И желаем счастья всем тем, кого мы не знаем, тем, кто не знает нас. И наконец, мы третий раз про себя повторяем эту фразу: «Да будут все живые существа счастливы». И желаем счастья всем своим врагам, скрытым и явным. Всем завистникам, недоброжелателям. Они желают нам несчастья, мы же им желаем счастья. Теперь возвращаемся в наш зал, открываем глаза, приходим в себя. Итак, сегодня у нас 19 июля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская, и это у нас лекции для открытого йога-университета. Еще раз призываю вас не причинять вреда никому и не растрачивать свои силы понапрасну. А если вам понравятся наши лекции, приглашаю вас на наши семинары, занятия по йоге. Также у нас есть курсы по подготовке преподавателей. Это для тех, кто решил более серьезно связать свою жизнь с йогой. Для архива вся информация на наших сайтах www.yogacenter.ru, www.openyoga.ru и www.happyyoga.narod.ru. Сегодня мы пойдем... Что там щелкает у нас? Сегодня мы пойдем по нашей обычной схеме, но значит, нас пытается зарыть. Ну ничего. По просьбе, которую мы получили от наших слушателей, попросили прочитать лекцию на такую тему. В общем-то, тема не очень жизнеутверждающая, это смерть. Йога и смерть, йоги, умирание и так далее и тому подобное. Тема эта действительно такая, заставляет задуматься нас. Ну, начнем по порядку. Итак, смерть – вещь чрезвычайно распространенная. И когда она приходит, когда человеку уже много, там, за 100 лет, когда он прожил славную жизнь, оставил после себя дело своей жизни, когда он достиг чего-то и, что называется, с улыбкой на лице ушел в мир иной, эта ситуация на самом деле воспринимается естественно. Когда же люди уходят раньше времени, эта ситуация воспринимается крайне неестественно. Причины, что называется, смерти могут быть самые разные. В общем-то, как учит нас йога, продолжительность жизни – это один из факторов нашей кармы. То есть, своей, как учит йога, предыдущей жизнью, мы во многом определили нашу текущую жизнь. Напомню вам, что точка зрения йоги на процессы жизни и смерти следующая. Мы с вами многочисленное количество раз уже умирали и многочисленное количество раз рождались. есть вот такая чехарда рождения и смерти, она длится очень и очень и очень долго. То есть поэтому, когда вы слышите такую поговорку, что никто не знает, что там после смерти, на самом деле все все знают, во всяком случае не помнят, но этот опыт переживал каждый из нас. Более того, в некоторых философских школах, связанных с йогой, считается, что наш страх смерти в первую очередь связан с тем, что у нас был уже этот опыт, опыт умирания. Если бы у нас не было этого опыта, мы бы и не боялись. Мы бы просто не знали, что это такое. Так вот, наша жизнь во многом определяется нашей кармой или результатами наших поступков, которые мы совершили в предыдущих жизнях. Но это только лишь отчасти. Другая часть нашей жизни полностью принадлежит нам, поэтому в жизни любого человека идет такая некая борьба между предопределенностью или, как мы еще иногда говорим, судьбой, и полной свободой изменить эту судьбу. Вот эти две тенденции присутствуют в жизни каждого человека. И чем больше та часть, которая, ну или по-другому она называется, свободой, то есть нашей способностью самим определять свою судьбу, самим определять в том числе и продолжительность нашей жизни, тем, согласно учению йоги, человек стоит на более высоком духовном уровне. То есть чем больше степень обусловленности от предыдущей кармы, тем, соответственно, меньшая степень свободы и больше предопределенность. Поэтому для среднестатистического человека, даже если он и занимается йогой, а тем более если он не занимается йогой, это еще раз борьба двух тенденций. В известном смысле расплата за предыдущие какие-то дела. С другой же стороны, это свобода или некая такая возможность не допустить каких-то негативных сценариев развития. По мере того, как человек занимается йогой, то есть вот эта часть свободы становится все больше и больше, а часть предопределенности все меньше и меньше, поэтому считается, что со временем, если человек начинает заниматься йогой, то у него больше шансов исправить сценарий, даже если он в прошлой жизни сделал что-то не очень хорошее и в этой жизни должен прожить очень короткое время жизни, но он может исправить ситуацию. А в особенности, когда это действительно не смерть естественная, когда нам действительно много больше, чем за 100 лет, и в таком состоянии человек встречает смерть скорее как что-то интересное и забавное, как следующую страницу, как, знаете, когда ты читал там одну книжку, дочитал ее до конца, но тебя ждет еще много других интересных книжек. Совсем же другая ситуация, когда смерть приходит внезапно, когда мы не готовы к ней, когда она выбивает буквально, так сказать, всю жизнь из колеи, когда фактически она заставляет задуматься о действительно бренности всего живого. И где-то так более осознанно относиться к своей жизни. Такой, как, знаете, такой холодный удар. Мы строим планы, мы строим какие-то, значит, виды на будущее, мы переживаем по каким-то мелочам. А тут бац, хлоп. Мы понимаем, насколько все эти планы, насколько эти все эти моменты на будущее эфемерны. Насколько все наши проблемы, которые мы считали очень важными, очень неразрешимыми, очень такими действительно суровыми, вдруг по сравнению с этой перспективой вдруг внезапно умереть становится совершенно, ну как бы, на втором плане. Ну действительно, сейчас многие из нас, статистика здесь, можно привести статистику, статистика смертей просто потрясающая. На первом месте идут самоубийства, если брать, скажем, нашу страну. Каждый год гибнет цифра, исчисляемая там чуть ли не там десятками тысяч жизней, людей, которые добровольно ушли из жизни. Совершенно чудовищная, то есть во всех, по-моему, локальных конфликтах по всему миру в год гибнет людей меньше, чем людей, которые решили вот таким образом покончить со своим существованием. Сразу же хочу сказать, что с точки зрения йоги это считается самой большой глупостью, которую только может сделать человек. Самой большой. То есть человеку, который таким образом ушел из жизни, все равно по закону кармы придется родиться. Но так как он ушел таким образом, соответственно, следующее рождение или условия следующей жизни могут оказаться много хуже тех, из которых он уходил. Поэтому, во-первых, это ничего не решает, во-вторых, это скорее усугубляет. Другое большое количество смертей связано с тем, что, если так говорить философски, наше сознание не поспевает за нашей энергией. То есть сейчас мы имеем очень могущественные силы в руках, а отношение к ним у нас все-таки остается, как у людей там, тысячелетней, двух, там, трех, десяти тысячелетней давности. Это огромное количество людей, которые у нас гибнет в авариях, в ДДП. Это число измеряется суммой хорошей, вот хорошей такой, знаете, локальной победоносной войны. Причем война может длиться несколько месяцев, а тут каждый год что-то тысяч по 30, если брать только нашу страну, людей гибнет в ДДП. Причем как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. О чем это говорит? Это говорит просто о том, что современная цивилизация еще не готова к той энергии, которая предоставила этой цивилизации наука. Я очень с трудом себе представляю, для чего нужна машина, которая может разгоняться до 300 км в час, или там набирать скорость там 100 км в час за какие-то несколько секунд при наших дорогах. Я вот никак не могу себе ответить, для чего нужна такая скорость. То есть это прямой путь, что называется, на тот свет. Почему? Потому что это ощущение энергии, разворачивающейся, оно усыпляет. Действительно, когда ты едешь со скоростью 60 км в час или 300 там, км в час, чисто относительное субъективное восприятие теряется. То есть, по всей видимости, по идее, надо было бы эту проблему решить, но это не, надо сказать, не только в нашей стране, но и во всех странах мира. То есть очень жестко делать там дороги такие с разграничением полос, чтобы никто никогда не смог там выехать на встречную полосу. Ставить какие-то механизмы по действительно принудительному ограничению скорости. Не нужна эта скорость, не нужна просто. Но тем не менее компании, которые продают машины, это большой такой коммерческий, такой пиар-механизм, они хотят продать свои машины, они пытаются какие-то достоинства, действительно долгое время достоинство была скорость, но как только скорость стала превышать 60 км в час, значит, половина всех трупов, которых мы имеем, это на совести тех пиарщиков и производителей этих машин. Ну как вы думаете, что будет с таким человеком в следующей жизни, который сознательно понимает, что нельзя давать такие опасные игрушки, в виде там каких-нибудь мерседесов, разгоняющихся до безумных скоростей, тем не менее все равно производит эту тему. Негативная карма. Значит, понятно, люди садятся за руль этих автомобилей, бац, в лепешку. Первые такие негативные симптомы пошли в начале 60-х, когда огромное количество, серия прям пошла таких аварий, в которых начали гибнуть учителя йоги. Учитель йоги живет где-нибудь там в Соединенных Штатах, приехал из Индии, никогда там за рулем не сидел, сел на машину, бац, до первого столба. А ведь это люди, в общем-то, ну как вам сказать, по степени своей, если угодно, выживаемости, это не среднестатистические люди. У них запас, что называется, выносливости значительно больше. Что же говорить про обычных смертных? То есть получается так, что энергии у нас много, что называется, а ума мало. Сила есть, ума не надо. И также касается всего остального. Это касается смежных таких вещей. Допустим, есть алкогольный напиток пиво. Прекрасный напиток. Есть другой алкогольный напиток водка. Замечательный напиток. Но есть совершенно чудовищное произведение, которое называется алкогольный коктейль. Это когда газировка, разбавленная спиртом, по своему действию она превосходит, она приближается к действию наркотика. Человек в таком состоянии просто становится невменяемым. Огромное количество смертей вызвано тем, что человек напился не водки, а вот тем, что сейчас везде продается. То есть всегда есть такие сочетания непонятные, с которыми мы не можем справиться. Это приводит нас к смерти. А когда это еще такой помпа идет, ну что вы можете сделать? Вам надо ехать на работу или домой, вы садитесь на транспорт, дороги никакие, все спешат, бац, в лепешку. На самом деле йога понимает, что такие вещи могут быть, поэтому как очень такое предельно рациональное, что ли, учение. Йога использует даже процесс смерти. То есть вот этот вот последнее, ну что такое процесс смерти? Это разрушение, это ваше разрушение. В том, чтобы даже этот процесс обратить в какие-то победы. В том числе и в победы, связанные с духовным развитием, и уж если вам суждено было прожить столь короткую жизнь в этой жизни, то во всяком случае имеет смысл использовать момент смерти для того, чтобы как бы быстро наверстать упущенное или уж во всяком случае подготовить себе рождение более приемлемое в следующей жизни. И все это вместе называется йогами умирания. Они существуют в разных ипостасях, в разных традициях, школах. Большая часть этих йог сохранилась в среде тибетских йог, в среде тантрического буддизма. Какие-то йоги сохранились в чисто такой, так сказать, индусской интерпретации. То есть это йоги, которые, вы знаете, вот все, это, этими йогами человек начинает пользоваться уже в тот момент, когда все, жизнь проиграна. Ну, в том смысле, что никакая другая йога уже не применима. Еще раз и еще раз, в этом отношении йога предельно рациональное учение, оно все использует для того, чтобы облегчить и устранить страдания для живого человека, для того, чтобы сделать его жизнь счастливой, если уж не в этой жизни, то хотя бы в следующей. Если уж в этой жизни ты ничего не делал для своего духовного развития, то уж хотя бы воспользуйся моментом смерти для того, чтобы следующая жизнь была хотя бы лучше. То есть это с одной стороны, йога с одной стороны предельно оптимистичное учение, Оно говорит, что со смертью ничего не заканчивается. Но, знаете, это слабое утешение, очень слабое утешение для живущих. То есть, потому что мы все равно где-то видим свою жизнь в пределах нашей жизни. То есть мы планы строим, как правило, только лишь на нашу эту жизнь, текущую жизнь. Но никак не с учетом последующей жизни и так далее, и так далее, и так далее. То, что отличает йогов. Йог так выстраивает свое поведение, такие принимает решения и такие строит планы в этой жизни, что он как бы видит перспективу не только этой жизни, но и всех последующих жизней. В отличие от обычного человека, который, знаете, живет по принципу, значит, сегодня гуляем, а завтра хоть трава не расти, что сегодня я любой ценой достигну каких-то притягательных для меня вещей, будь то деньги, будь то власть, слава там и так далее и тому подобное, а следующая жизнь, значит, не касается. Более того, некоторые достаточно еще при этом цинично заявляют, что «а кто вам сказал, что есть следующая жизнь?» А нет никакой следующей жизни, заявляют такие деятели, что оттуда никто не вернулся, как мы можем сказать, что там что-то есть? На самом деле это, конечно же, игра слов и степень, в общем-то, еще, ну как вам сказать, достаточно низкого интеллектуального развития. Дело в том, что в йоге вот такие моменты, а существуют ли следующие жизни, они на определенном этапе занятия йогой становятся самоочевидными. Раньше считали, что Земля плоская, находится в центре Вселенной, а Солнце вращается, значит, даже не вращается, оно почему-то на востоке появляется, а на западе исчезает. Ну и в разных философских системах объяснялось, а как же после того, как Солнце зашло на западе, оно вновь восходит, появляется на востоке. Солнце вроде как одно и то же. Можно, конечно, предположить, что каждое утро это разные солнца встают на востоке. И, соответственно, в конце дня разные солнца заходят на западе. То есть аналогия следующая. Можно предположить, что человек всего лишь один раз рождается и один раз умирает. До этого его вроде как не было, и после этого вроде как тоже нет. Но при более долгом анализе, при более, так сказать, растущем интеллектуальном уровне человека, человек начинает по другим косвенным, неочевидным принципам выяснять, что не все так просто. И со временем вы помните, что наука еще до того, как человек действительно вышел в космос и, что называется, увидел собственными глазами тот факт, что есть Солнце, вокруг которого вращается планета Земля. Так вот, за много до этого было, ну, как бы осознано, что все это происходит именно так. И вот то же самое происходит с каждым человеком, который занимается йогой. На определенном уровне, если угодно, интеллектуального развития, он однозначно приходит к этому выводу. Причем более того, после осознания этого, все остальное, как знаете, как в мозаике, раз-раз-раз складывается, и все становится понятным. Ответы на многие неразрешимые, казалось бы, вопросы, которыми мучился до этого человек, становятся вдруг понятны. То есть его, как знаете, эврика, как у Архимеда. Так вот, когда человек говорит, что он в это не верит, йога отвечает: это не вопрос веры. Это вопрос знания о том, что действительно человек, умирая, рождается вновь. И действительно, сама эволюция заставляет человека рано или поздно к этому выводу приходить. Каким образом? Из-за страдания. По мере того, как человек начинает умнеть, он, безусловно, понимает, что если он стремится к власти, к деньгам, к чему-то другому, то всему этому придет рано или поздно конец с его смертью. И пока человек не особо так об этом задумывается, ему кажется, а смерть, пока она, когда она будет. Но по мере того, как интеллект растет, эта мысль становится навязчивой. Вспомните биографию Будды. Он жил, в общем-то, в роскоши. И он никогда не сталкивался с отрицательными проявлениями жизни, но стоило ему хотя бы один раз увидеть, а степень интеллекта, понятно, у Будды была высочайшая, как все перестало для него иметь цену. Почему? Потому что он понял, что все равно, какая ни была жизнь, все равно к этому придет. Так вот, эти мучения от неразрешимости вопросов, как ни странно, способствуют развитию интеллекта. И так может продолжаться на самом деле тоже не одну жизнь. Человек может так и умереть с этими мучительными вопросами, потом родиться в следующей жизни, но уже на каком-то другом уровне интеллектуальном. Йога опять же учит, что все, что мы наработали в одной жизни, это передается нам в следующей. Без подробностей, без каких-то, знаете, нюансов. Такой, как, знаете, сухой остаток, если угодно. Так вот, сама эволюция рано или поздно всех нас приведет к осознанию того, что за одной жизнью следует другая. Приводить нас к этому знанию, как нас предупреждает йога, Вселенная будет крайне мучительна. Это законы эволюции. Если человек не хочет идти сам, то есть развиваться интеллектуально, Вселенная тащит его за волосы. То есть она начинает ставить перед ним такие неразрешимые вопросы, не ответив на которые, бессмысленно вообще чем-либо заниматься. И это очень тяжелый и мучительный период в жизни, в такой духовной биографии каждого живого существа. Еще раз, он может быть длиться не в течение одной жизни, а в течение нескольких жизней. Именно про это сказано, что знания приумножают скорбь. Помните такую поговорку? Да, действительно, все более и более накапливающиеся знания о жизни делают человека все более и более пессимистом. Все ситуации, с которыми он сталкивается, там был друг, вместе с ним там росли, бегали, прыгали, вместе строили планы, бац, умер друг. И вот как бы вот этот шок, он заставляет человека призадуматься. То есть и он начинает анализировать, ага, вот он стремился к этому, он боялся там того-то, там, он хотел другого, пятого, десятого. Человек начинает как бы на себя это примерять. А ведь я же хотел того же самого и боялся примерно того же самого, и стремился примерно к такому же самому. Вот он уже, значит, называется холодный, закопали его или там сожгли, или что с ним сделали, черви его съели. А я еще пока живой. А что меня от него отличает? А ничего не отличает. И если еще раз, интеллект недостаточно развит, ну как бы срабатывают такие механизмы, как бы это на второй план уходит, 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 человек это забывает и идет дальше. А если интеллект очень сильно развит, это как заноза в голове, которая не дает человеку ни спать, ни есть, ничем другим заниматься. Ему же плевать и на бизнес, и на власть, и на славу, если все закончится вот таким образом. Вот именно тогда и приходит это осознание, что солнце, вставая на востоке и заходя на западе, это не разные солнца, одно и то же. Более того, солнце на самом деле не восходит и не заходит, то есть не рождается и не умирает, а просто Земля вращается. Подобно этому, Истинное «я» каждого человека, как утверждает йога, не исчезает, не рождается, более того, не проходит никакую трансформацию, а всего лишь меняет декорации. Человек, как выходит из одной комнаты, переходит в другую комнату. Ну и дальше, чему нас учит йога, это о том, а вообще, что мы из себя представляем и что такое вообще процесс смерти. Это уже более высокие знания, очень трудные, таинственные знания, трудно понимаемые. Но, вот понимаете, вот эти все знания, они как шпаргалка. Вы можете переоткрывать эти знания сами и потратить 5 жизней в этих неразрешимых, знаете, гамлетовских вопросах, быть или не быть, и так далее, и тому подобное. Но если вы хотя бы один раз услышали подсказку, то она все равно откладывается у вас где-то в голове, и в тот момент, когда вы действительно столкнетесь с этими неразрешимыми вопросами, вам будет помощь в том, чтобы быстрее пройти этот мучительный отрезок. Действительно, йога йога говорит нам, что каждый человек должен пройти этот мучительный период неразрешимых вопросов, прежде чем духовные законы станут для него очевидны. И тогда эти все страхи, все эти фобии, они перестанут быть такими уж совсем ужасными. Конечно же, ужас не остается, не исчезает. И, конечно же, любая смерть или любое страдание, они всегда страдания и смерть, но во всяком случае появляется хоть какой-то смысл. Да, так вот, это знание, которое было передано нам древними йогами, оно, с одной стороны, помогает нам быстрее приблизиться к той вершине чисто, я подчеркиваю, чисто интеллектуального осознания своего места во Вселенной. Но йога не была бы йогой, если бы вместе с этим йога бы не дала вполне конкретные методики того, что как использовать этот процесс смерти. Вот чисто, если угодно, технологически. Все, вы умерли. Вы осознали, что вы умерли. И что теперь делать? На это йога дает такие методики, но здесь вот есть одна такая маленькая тоже, маленький момент, что крайне желательно, чтобы с этими методиками человек был знаком еще при жизни. Тогда он будет знать, какие медитации делать, какие практики выполнять и так далее и тому подобное, чтобы энергию распада всех своих тонких структур направить в нужное русло для достижения нужной цели. Обычно это идет бесконтрольно. Поэтому, ну, умер человек, опять родился. То есть он мало что использует для практики. Потому что когда человек умер и осознал, что он уже умер, самое первое, с чем он сталкивается, это полнейшая растерянность. Он так был уверен, что у него все схвачено, за все заплачено, что он уважаемый, значит, член общества, что у него, значит, все там и поликлиники с врачами куплены, и страховка, значит, на все случаи жизни, и все, и пятое, и десятое, а тут бац, а он этим ничем воспользоваться не может. И говорят, это чисто даже такое психологический шок. То есть человек выбивается из способности как-то осознать, что ли, свое положение. А без осознанности своего положения, понятно, этими йогами не воспользоваться. Поэтому самое такое чудесное, что может быть, если человек даже, который не собирается умирать, во всяком случае не собирается умирать там в течение ближайших там 100 лет, он все равно изучает эти йоги. А мало ли, Мало ли, потому что если, не дай бог, случится, тогда уж будет поздно. Это одна сторона. Ну и, наконец, самая мрачная сторона, когда человек умер, даже не столкнувшись с этими йогами умирания. Но если у него достаточно была хорошая карма, и в его окружении были люди, которые знакомы с этими йогами умирания, то эти люди отчасти, иногда и полностью могут ему помочь воспользоваться этими йогами. И на самом деле во всех религиях все эти обряды, с которыми любая религия связана, это некогда были такие методы, но потом в результате полностью забылось, что, чего, как, зачем, это превратилось в мракобесие, в какой-то непонятный какой-то ритуал ради ритуала. Никто ничего не знает. У меня товарищ один отца хоронил. Наверное, бабульки из всего микрорайона собрались, значит, и каждая говорила, ты сделай так, другая сделай так, пятая, десятая. Все были специалисты. И более того, действительно, какие-то обряды существовали, там, на третий день то, на седьмой день то, там, значит, на сороковой день еще что-то ты там должен сделать. Но толком никто ничего не знает. Более того, все начинают рекомендовать совершенно разные вещи. Это вот отголосок этих механизмов. Надо сказать, что в йоге сохранились эти механизмы в более хорошем и осмысленном состоянии, хотя, надо сказать, они исчезают. Так вот, если у человека, который так внезапно умер, все же хорошая карма, и были люди при жизни, которым была известна эта йога умирания, то существует шанс помочь им. Но помочь только лишь в одном случае. Если между человеком, который остался живой, и тем человеком, который умер, была эмоциональная связь. Почему? Потому что тот человек, который умер, ему без того плохо, без того ничего не понятно. И поэтому, если он и будет обращать внимание с этого своего нового плана существования, то только лишь с теми людьми, у которого у них была симпатия, к которому он бы прислушался. Это тоже накладывает серьезные ограничения. Ну и теперь непосредственно по тому, какие это йоги, какие виды бывают этих йог. Существует как бы два больших раздела, связанных с йогой умирания. Они где-то пересекаются, где-то совершенно обособленно идут. Наиболее хорошо в одной связке или в одной упаковке они, как ни странно, сохранились в тибетских йогах, в частности, в шести йогах Наропы. Есть две йоги. Одна называется йога ясного света, другая называется йога посмертного переноса сознания. По сути дела, это две йоги, использующие момент смерти, но предназначены для разных целей и разным людям. Но прежде чем мы коснемся анализа каждой из этих йог, имеет смысл все-таки немножко дать теории того, что мы из себя представляем и как происходит процесс смерти. Значит, сразу скажу, что не во всех школах йоги сохранились практики умирания. Традиции школы йоги Ананда Свами, которую я представляю, прекрасно сохранилась йога влюбленности, йога союза, тантра-йога, другие экзотические йоги, но абсолютно не сохранились йоги умирания. Поэтому в этом смысле я могу только лишь выступать в качестве ну, если угодно, такого аналитика, но никак не в качестве человека, который может передавать эти йоги дальше, хотя не буду скрывать, я прошел и в том числе и эти йоги, но без права учить дальше. То есть, йоги тоже по-разному можно изучать, можно с правом учить дальше, есть без права учить дальше. Во всяком случае, ограничение, которое на мне, так сказать, заключено, оно заключается в следующем, что до тех пор, пока живы учителя или доступны учителя из других школ йоги, которые могут проводить эти процессы, я всегда буду отсылать людей туда. И только лишь в тот момент, когда действительно будет безвыходная ситуация, когда не останется никого, кто мог бы учить этим йогам, только тогда я начну им учить. Но традиция эта, так называемых родственных школ йоги, традиция Ананда с вами. Еще раз, традиции школы йоги Ананда с вами, йог умирания с вот этой импульсом энергии, по какой-то причине не сохранилась. Там все больше настаивали на том, что потрудиться как следует в течение жизни и там за счет других йог достичь такого уровня, что йоги умирания не понадобятся. Ну, я не знаю, в чем причина, не мне судить. Поэтому еще раз, если вы когда-нибудь захотите сами пройти эти йоги, ну, что я хочу сказать под словом пройти йоги? Пройти йоги, умирание, это не значит побежать на первый попавшийся там семинар какого-нибудь американского гуру, который, значит, вот он такой с голливудской улыбкой приехал, еще и тема его семинара, вот теперь, ребята, я вас научу умирать. Значит, нет, пройти йогу умирания, это когда тебе передается запредельное невербальное знание или некий толчок, если угодно, благословение. То, что не определяется словами. Это как, знаете, огонь от одной свечки передается к другой свечке, да? Вот это что-то неуловимое точно так же передается при прохождении этих практик. А когда это просто кто-то, подобно мне, вот на нашей сегодняшней лекции, просто вам будет объяснять теорию и так далее и тому подобное, то вы, конечно же, можете переоткрыть эти йоги, исходя из той теории, которую я вам дам. Но когда вы проходите эти йоги у мастеров, которые имеют право их передавать, это нечто другое. В том другом случае вы можете даже вообще не знать теории, но что-то неуловимое вам будет дано, что в момент смерти вы этим воспользуетесь. Это не мистика, это какие-то очень тонкие законы, о которых мы мало что можем сказать. Вот, поэтому вот такая ситуация. Теперь непосредственно теория того, как, что каждый из вас из себя представляет и что будет в момент смерти с каждым живым существом. У каждого из вас есть ваше «я». Оно подобно солнцу. А оно никогда не умирает и никогда не рождается. Оно есть всегда. Это источник силы, это источник могущества, это то, что нельзя уничтожить, это то, что нельзя вред чему принести. Знаете, никакую порчу, никакого сглаза там и прочую чушь. Я, оно выше и запредельнее всего. Но вот беда. Наше «я» не осознает само себя. При этом наше «я» является источником сил, но само себя не осознает. Наше «я» является источником такой силы, которая называется прана. В нашей обычной жизни эта сила проявляет себя двояко, либо как энергия, либо как сознание. Но вот наше «я» не осознает себя самим собой, но умеет где-то отчасти пользоваться своими способностями энергии сознания или потоком пран. В результате чего, грубо говоря, наше «я» начинает хвататься за первый попавшийся объект и считать себя этим объектом. Более того, не просто считать себя этим объектом, но и оживлять этот объект своей энергией, своим сознанием. Так вот, еще раз, грубо говоря, этим объектом, к которому привязалось наше «я» и которое оно оживляет, является наше тело. А если говорить более строго, не только наше физическое тело, но так называемая группа тел. Помимо нашего физического тела, есть еще группа тел, называемые астральные тела, и еще группа тел, называемые причинные тела. На самом деле это такие же тела, как и наши грубые физические, только сделанные, если угодно, из более тонкой материи. Я подчеркиваю, материи. То есть они, иногда говорят, в таком плохом смысле слова материальности, да, они материальны, но только они настолько тонкие, что современная наука пока их еще не научилась фиксировать, не научилась как-то с ними взаимодействовать. Так вот, каждый из нас представляет такой конгломерат из трех групп тел. Точнее, наше «я» привязывается или считает себя вот этим конгломератом наших групп тел. И мало того, что привязывается, еще начинает оживлять эти группы тел энергией и заставляет проявляться через них сознание. И так продолжается до тех пор, пока не случается некий такой очень интересный момент. Называется он принудительное разотождествление. То есть наше «я» отождествляет себя с телами, но есть такие механизмы, которые вызывают принудительное разотождествление. То есть вот эту ниточку от нашего высшего «я» до этой группы тел рвет. Если человек умирает в своей постели, окружен, значит, ему уже там 196 лет, окруженный своими внуками, правнуками, праправнуками, значит, это рвется постепенно и естественно. А если же он пошел, значит, в магазин, купил себе мотоцикл, который может разгоняться там до 100 км в час за 3 секунды, сел на него, выехал на встречную полосу, значит, его размазало о первый же встречный КамАЗ, то вот такое разотождествление произошло грубо и резко. Просто отождествляться не с чем уже стало. Точнее, то, с чем отождествлялось, значит, оно резко поменяло формы, а дальше вступил в силу очень интересный механизм, который долго вырабатывался в течение долгих-долгих лет или жизни эволюции. Это быстрой смерти. То есть разотождествляться можно долго и мучительно, гнить заживо. То есть вот его размазало, значит, в кабину КамАЗа, а он еще живой. И так может продолжаться там, месяц, другой, третий, пока не умрут каждая клетка его организма. Но это крайне больно и крайне мучительно. Поэтому во Вселенной есть такой благой механизм шоковой смерти, который мы сами для себя выработали. Что как только ситуация стала критичнее определенного уровня, Это такой быстренький самоликвидатор, который хлоп нас и отсоединил от этого тела, от этого, ну, в первую очередь, грубого физического тела, чтобы мы не умирали долго и мучительно, а умерли как можно быстрее и, соответственно, меньше испытывали страдания. В индийской мифологии покровитель йоги – это бог Шива. В то же самое время он считается богом жизни и смерти, бог разрушения. Вот европейцы очень долго никак не могли понять, почему же бог, который убивает, является таким благим богом, а одно из значений имен Шива – это «всеблагой». Ну, это, безусловно, такие какие-то, знаете, байки, исторические мифы Индии, да, но они на многие вопросы отвечают. Так вот, он всеблагой, потому что умирать можно очень долго и очень мучительно, а можно быстро и сразу. Можно, знаете, зуб выдергивать потихоньку, потихоньку, еще и без анестезии. А можно быстро. Раз и нет его. Резкая боль и все. Вот, поэтому здесь еще включается некий такой механизм, который был выработан в процессе эволюции нашими телами. Не тянуть, что называется, кота за хвост. Так вот, что же происходит? Все. Как говорят медики, человек получает травму, несовместимую с жизнью. А йоговским языком это звучит следующее, что были произведены такие резкие изменения в организме, что запустился этот процесс самоликвидации, который ускорил этот процесс. Поэтому иногда можно, человек может умереть просто от шока, даже при физически малом повреждении. Это такой защитный механизм. Ну все, отделилась грубая оболочка от двух тонких групп тел. В конце концов, это отделение происходит каждую ночь, когда мы ложимся спать. В общем-то, не особо что-то новое в этом есть. Когда мы ложимся спать, опять же, мы наши как бы тела до известной степени разъединяются. Грубое тело и тонкое, и причинное. Мы видим сны, а наше физическое тело себе дрыхнет в постели, еще храпит при этом, мешая соседям, там, родным и близким. Да, так вот, казалось бы, все, труп. И казалось бы, все уже ужасное для человека закончено, все, умер. Но йога говорит: не, друзья, все гораздо сложнее и страшнее. Это была самая первая часть умирания, самая простая и самая, в общем-то, безболезненная. А вот дальнейшее действительно ужасает. Это когда начинают распадаться, значит, следующее тело, так называемое тонкое тело. А распадается оно не так, чтобы сразу. И перед умершим всплывают все-все-все моменты его жизни, все впечатления, все страхи, все надежды. Ну, как бы распадается такая память. И, что называется, если человек прожил жизнь достойную, то ему мало чего бояться. Знаете, поговорка, что трудно живешь, зато легко умираешь. Если же наоборот, он был киллером, или который убивал там всех своих конкурентов направо и налево, и так казалось, так все просто при жизни. Бац, нету конкурента, бац, нету проблем, нет человека, значит, нет проблемы. А вот в момент смерти, ой, как это все непросто начинает, значит, происходить. В тибетском варианте это состояние называется бардо, или промежуточное состояние между жизнью и смертью. И опять же, если
придерживаться точки зрения вот тантрического буддизма, это состояние длится 7 раз по 7 дней, не дольше 49 дней. То есть вот за это время тонкая структура должна развалиться полностью. И опять же, как утверждает тибетская книга мертвых, на которую я ссылаюсь, вот это текст тантрического буддизма, авторство ее, значит, ее написал гуру Падмасабхава, основатель, в общем-то, такого тибетского тантрического буддизма или ветвей тантрической йоги, буддийской йоги. Сперва видения приятные, а потом все хуже, хуже, хуже и хуже. А так вот, эти видения ужасающие после смерти. И вот это вот в момент, значит, вот этого разотождествления или потом дальше и так далее и тому подобное, они настолько ужасны, что человек предпочитает родиться где угодно, в любом теле, чем быть вот в таком, это, знаете, это кошмар, из которого ты не можешь проснуться. И здесь срабатывает один из механизмов кармы, который начинает предоставлять, ну это уже в дальнейшем, я несколько здесь логику повествования нарушаю, человек начинает хвататься за любое рождение, которое только подворачивается, даже если это рождение в теле животного. Это я для чего говорю? Это привет самоубийцам. То есть они думают, что смертью все завершилось, а смертью только все начинается, все их мучения настоящие. Но мы не должны издеваться ни над кем, в том числе и над самоубийцами, они делают это по глупости, вы понимаете, да? Из-за отсутствия знания. Поэтому если кто-то из вас, значит, подумывает время от времени, значит, они свистили счеты с жизнью, хорошенько подумайте, как бы хуже ни оказалось. Да, так вот, но опять же, я не имею в виду самоубийц те, которые, знаете, в каком плане, вот он там родину защищал, на амбразуру кинулся, это совсем другое. А когда вот просто человек, что называется, по другим причинам. То есть погибнуть за великое дело, это скорее даже наоборот, получить более высшее следующее рождение. Даже если ты сознательно идешь на смерть, потому что ты это делаешь во имя какой-то великой цели, во имя там других поколений там и так далее и тому подобное. А вот так вот, знаете, с жиру от хорошей жизни. Да, так вот, процесс умирания очень мрачный. Я не буду сейчас это все в подробностях описывать, у нас времени не хватит. Но все равно Вселенная очень милостлива, и после каждой смерти наступает момент, когда наше «я» больше ни с чем себя не отождествляет. В разных школах йоги по-разному интерпретируют этот момент. Кто-то говорит, что сразу после отделения физического тела, кто-то говорит, что после распада внутренних этих тонких тел. Друзья, для нас очень сложная тема. Почему? Потому что там законы причины и следствия, они хоть и сохраняются, но вот такие законы, как пространство и времени, нам сложно об этом что-то сказать. В любом случае наступает момент, когда он длится очень недолго, когда «я» предоставлено само себе и ни с чем не отождествляет себя. И ощущение, которое переживает человек, когда все, последняя его привязка, значит, к телам исчезла, это заливающего ясного света. Но только этот ясный свет настолько сильный по переживанию, то есть это свет души самого же человека, что человек, не избавившийся от заблуждения, начинает пугаться своего же собственного могущества и скорее ждет, чтобы как можно быстрее прошло это состояние, чтобы опять нырнуть в какое-нибудь очередное тело, родиться где-нибудь кем угодно. Если же йог потратил годы жизни в встрече с этим ясным светом, потратил многочасовыми медитациями еще при жизни, под руководством учителей, со всеми необходимыми моментами, то он тогда может распознать, как сказано вот опять же в этих йогах, умирание, распознать, что этот свет и есть его «я», свет его «я». И получится так, что как бы человек самоосознает себя, вмиг исчезнут все заблуждения, и это состояние эквивалентно высочайшему самадхи, к которому стремится йог при жизни. То есть это самая высшая планка, которую только можно получить практикой йоги. Но еще раз, для того, чтобы воспользоваться этим моментом, нужны годы медитации. Но этот момент предоставляется каждому живому существу при каждой смерти. Поэтому иногда, когда в Индии умирает очередной учитель, говорят, что он ушел в самадхи. Злые языки тут же начинают комментировать. Да как же в самадхи? В какое самадхи? Дуба он врезал, ваш учитель. Долго говорил там о бессмертии, а сам умер как обычный смертный. Вот и тело его лежит, значит, разлагается. Или не разлагается, значит, остались нетленные мощи. Ну, в конце концов, может быть, он, не знаю, перед смертью там себя чем-то пропитал. Вот, на первый взгляд, такое подмена понятия. Вот в Индии кто-нибудь из вас окажется, придете в какой-нибудь ашрам, там, или какого-нибудь уважаемого учителя, спросите, а где ж сам-то? Вам скажут, в самадхи, ушел в самадхи. Вы будете спрашивать, а вернется-то когда? Ну а там под этим словом будет, как правило, подразумеваться, что он все умер с нашей точки зрения. На первый взгляд, такой цинизм. Человек просто умер, а его в ранг святых возводят. На самом деле не все так просто, потому что если этот великий учитель действительно воспользовался ясным светом после смерти, он действительно ушел в самадхи. Вот, поэтому это красивый способ уйти из жизни. То есть ты славно прожил жизнь, значит, обзавелся внуками, правнуками, достиг всего, чего ты хотел еще при жизни, но не стал раньше времени уходить из этого мира, а воспользовался, пока еще тело двигается, ты еще можешь хоть что-то сделать, ты поработал на благо всех живых существ, а в момент смерти воспользовался этим всем и растворился. Утверждают, что именно так поступил Будда. То есть вот он просветлился в свои 30 лет, мог уйти сразу, но решил еще тридцатник, что называется, походить, побродить по Индии, передать знания. Походил, побродил, передал все, что только мог. Он сказал, друзья, все, уже мне здесь делать нечего, пора умирать. Ну и действительно там что-то какие-то проблемы со здоровьем возникли. Все, умер, он счастлив, все счастливы. Но для этого, друзья, чтобы воспользоваться йогой ясного света, как вы понимаете, надо быть уже состоявшимся йогом. Но есть другая группа йог умирания, которая рассчитана как раз не на таких состоявшихся йогов, а йогов начинающих, но еще не достигших, или, значит, йогов много чего достигших, но у них где-то осталась дурная карма, которая вдруг внезапно прерывает его смерть. Друзья, мы же не знаем свои кармы, мы не знаем сколько, мы не знаем, что, во-первых, мы не знаем, что мы делали в прошлой жизни. Мы, может, в прошлой жизни только тем и занимались, что людей убивали. Поэтому в этой жизни, так же внезапно, как мы приносили смерть другим, может быть, смерть так же внезапно придет и к нам. Кто знает? Никто не знает. Кто помнит свою карму? Я не помню. Если кто-то помнит, значит, значит, тому повезло. Вот мне не повезло, я не помню. Да? Ну, поэтому мало ли чего, надо быть готовым ко всему. Да, так вот, это для йогов, еще не достигших высшего совершенства, а также для йогов, только-только вступивших на путь, но с хорошей кармой, а также просто для всех балбесов, у которых карма хорошая, но еще с мозгами просто еще беда. По своей милости учителя йоги оставили другие йоги, которые не предполагают, что вы воспользуетесь этим ясным светом. Но если вы сделаете правильным образом некие йоговские действия после того, как вы умерли, осознали, что вы умерли, то вы можете очень резко прыгнуть на очень большую высоту в своем духовном развитии. Более того, с этой высоты уже один шаг до просветления. То есть вы как бы в йоге ясного света, вы сразу прыг и уже там. А вот в других этих йогах, значит, вы как бы за два прыжка прыг, вы на высоте, ну вот он уже последний рывок еще ближе. Ну то есть рукой подать. А в тибетском варианте, я почему ссылаюсь постоянно на тибетский вариант, потому что с индийскими вариантами там, ну как, и многое в Индии там всегда путаница. Одни считают там одну хронологию, одни названия, другие, тяжело разобраться. А в Тибете как-то так более-менее поменьше сохранилось вариантов, поэтому и все более четче. Там это называются йоги переноса, йоги посмертного переноса сознания. Теперь несколько таких объяснений. А как же это все работает? Действительно, а почему, если человек бездельничал всю свою жизнь, балбес был, да, вот ему бы ходить в центр просветления, значит, уму разуму учиться, а он там на мотоциклах ездил по встречной полосе, нажравшись какого-нибудь там этого алкогольного коктейля. Лучше бы уж водку пил. Если бы он выпил столько водки, он бы упал бы и заснул. А то дури много, алкоголя мало, чтобы его, значит, это повалить, завалить, да. И вот это сейчас вся молодежь. Обратите внимание, кто чего сейчас пьет. В метро, на улице. Очень показательно, друзья, очень. Да, так вот, славный человек. Добрые дела делал при жизни, все собирался, значит, духовностью заняться. Но таки же настигла его негативная карма. Вот казалось бы, он же при жизни ничего не делал. Как это он может, ну, это что, нарушение закона кармы, причины и следствия, как это он прыг-прыг и в дамки? На самом деле здесь более такая серьезная философия под это подводится. Аналогия такая. Представьте, что вам надо полететь в космос. А вы всю жизнь веселились, что называется, бегали, прыгали, прожигали жизнь. Понятно, не построили ни заводов, ни фабрик, ни университетов, чтобы открыть науку, там, сделать ракету и на этой ракете улететь в космос. Ничего не делали, абсолютно ничего не делали. И, казалось бы, в космос вам никогда и не улететь. Но тут случается катаклизм. Вдруг вы узнаете, что через 3 дня Земля взорвется. И вас этой взрывной волной выбросит в космос. И самое главное, выбрать правильное направление. Так вот, примерно та же ситуация. А при взрыве Земли будет гигантская энергия, та, которая не снилась ни одной ракете. Так вот, аналогия в следующем заключается, что когда вы только умерли, от вас отвалилось тело, но еще внутренние структуры распадаться не начали, и вы это осознали, то в этот момент правильным образом направляя высвобождающуюся энергию от разрушения этих внутренних структур, вы как раз и получите тот толчок, который поднимет вас в космос. То есть вы как бы вместо того, чтобы эту энергию тратить в течение долгих жизней, потихонечку занимаясь йогой, вы вот так мудро воспользовались процессом смерти. Но для того, чтобы вы им воспользовались, вы должны пройти эту практику переноса сознания и себя к ней подготовить. А для этого у вас должна быть достаточно хорошая карма. Более того, если быть строгим, то даже тот факт, что вы сейчас слышите о наличии этих йог в древних текстах, приравнивается к тому, что у каждого из здесь сидящих очень хорошая карма. Если бы у вас была плохая карма, вы бы о этих учениях даже не услышали. Да, так вот. Вот примерно та же ситуация, как только вы умерли и начали распадаться внутренние структуры. Я подчеркиваю внутренние, потому что физическое тело, что такое физическое тело? Одежда. А вот эти вот внутренние тонкие энергии, эти психические, непонятные вот эти энергии переживания, ощущений там и так далее, все волной начинает подниматься. В результате эта волна, еще раз, если человек просто умирает, она его с ума сводит от ужаса. Я отсылаю всех интересующихся, опять же, к Бардо Тхёдол или тибетской книге мертвых, написанная Падмасабхавой. Слава Богу, переведена. Фильм даже был. Японцы, по-моему, сняли. Хороший фильм. В 80-м, по-моему, году. Но сейчас его найти практически невозможно. Если вы воспользуетесь этой энергией, которая в противном случае вызывала бы у вас жуткие, там Бардо Тхёдол, там человек ощущает, как если бы там земля разверзлась под ним, там и все. В общем, фильмы ужасов, знаете, такие фильмы катастроф иногда Голливуд любит снимать, там какие-нибудь цунами, там землетрясения, метеориты, там астероиды падают, значит, отдыхает все это по сравнению с теми впечатлениями, которые переживает человек после смерти, потому что это... У нас есть грубые органы чувств, глаза, зрение, ощущения, а есть тонкие органы чувств, которые оживляют эти грубые органы чувств. Так вот тогда действуется, значит, воздействие происходит на тонкой, по степени своей остроты, даже самый толстокожий, что называется, говорят, человек, он до такой степени воспринимает это все по-живому. Вот, да, так вот, эти так называемые практики переноса, посмертного переноса сознания, когда человек направляет в нужное русло эти ощущения распада и с помощью известной определенной медитации, определенных мантр там, и прочего, у меня, к сожалению, нет полномочия говорить вам никаких подробностей. Считается, что никакие подробности про эту практику даже вскользь не должны быть упомянуты, хотя еще до сих пор есть люди, которые учат этой практике. Да, так вот, таким образом человек делает рывок и оказывается на другом измерении бытия. Это очень странный мир. И в то же самое время он предельно подобен земному миру. Вот в йоге считается, что нет лучшего места для жизни, чем наш физический мир, во всем его несовершенстве. Почему? Здесь можно сознание воплотить в энергию, и так оно и будет. То есть, как бы наш земной мир – это ритуальный мир. В каком смысле? Что, вы знаете как? В этих волшебных сказках написано. Для того, чтобы исполнилось твое желание, там пойди, там то-то, все, пятое, десятое, там какую-нибудь, что-нибудь сделай, еще при этом абракадабра произнеси. и все. Вот точно так же и наш физический мир, в котором мы сейчас живем, при всех его недостатках, при всем разгуле страстей, имеет одну замечательную особенность. Если у вас есть какие-то духовные идеалы, и вы хотя бы что-то сделали в их осуществлении, то результат вы получаете много больше, чем если бы это была медитация в каких-то более тонких мирах, где все хорошо, красиво, все замечательно, все белые и пушистые, в белых одеждах ходят, знаете, в сандалях такие, все благостные. Там у них все хорошо, но там очень тяжело достигнуть определенной духовной высоты. У нас здесь все грубо и непонятно. Зато каждый гвоздь во имя великой цели, вбитый в стену, дает вам большего подъема, чем в этих тонких мирах. Эти тонкие мира еще иногда называются тем, что называется раем, или во множественном числе, как сказать, раями. И там все хорошо, замечательно, только там духовной практикой особо не позанимаешься. Да, так вот, если же с помощью посмертного переноса сознания осуществить этот рывок, то человек попадает в другую сферу, она во многом идентична нашему земному миру, там действительно так же, как и на Земле, любое действие, которое ты сделаешь, даже ритуально, оно мгновенно меняет ситуацию. Вот этот вот очень тонкий уровень. Этот тонкий уровень бытия был создан в одни, ну, как бы, когда возникала наша Вселенная, там тоже были стадии творения разных принципов, разных уровней бытия. Вот этот уровень был один из первых созданных. И поднявшись до него, буквально полшага до конечного самадхи, конечного осуществления всех тех целей, для чего человек вообще попадает в мир и жив. Но с этого же уровня человек может опять вернуться в земной план. И не просто вернуться в земной план, а может выбирать рождение. То есть он уже не как обычный человек хватается за первое попавшееся тело и стремится в нем родиться. Это в случае обычной смерти. Нет, он выбирает маму и папу, или место и время рождения, или... Значит, там, ну, много или для осознанной цели. Считается, что именно таким образом к нам в мир, вот с этого уровня, приходит огромное количество йогов и единь, учителей. Они рождаются в этом мире не потому, что они кармически обусловлены здесь родиться. Они, в принципе, могли бы уйти и выше. А рождаются они из-за сострадания ко всем оставшимся живым существам. И они рождаются в этом ужасном мире не для того, что, не потому, что у них такая негативная карма, а потому, что они сами выбрали место и время своего рождения для того, чтобы изменить мир к лучшему. Ну, я напомню, что в нашей школе йоги делается некий такой акцент более, что мы в первую очередь в настоящую эпоху, традиция школы йоги Ананда Свами должна находить женщин, девушек, которые именно, значит, учителей, которые родились в этом мире или проснулись, ну, или проснулись в этом мире. Вот. Разница принципиальная. Одно дело, понимаете, вас просто кидают согласно вашей карме. Другое дело, вы это делаете из-за сострадания, из-за желания помочь. Вы сами возвращаетесь, если угодно, в этот несовершенный мир для блага всех живых существ. И вот это все относится к этой второй группе йог умирания. Еще, напомню, она называется посмертный перенос сознания. Ну и, наконец, третий вариант, это когда совсем дело дрянь. Человек не йоги ясного света, не... А сколько времени у нас, а? О. А когда человек ни к йоге ясного света не готовил себя изнурительными практиками и медитациями в течение жизни, не прошел, значит, этих быстрых методов, хотя там тоже требуется очень серьезная практика или благословение учителей, а вот просто взял и умер. Но многие йоги из-за сострадания даже к этим обычным людям иногда применяют свои способности, которые нам кажутся достаточно странными. Йоги могут входить в контакт, если угодно, как его назвать, даже не знаю, телепатический скорее, с человеком, который умер. Но опять же, только лишь до того, как все его структуры распадутся. Потому что после того, как все его структуры распадутся, он будет обязан родиться где-то. То есть вот он как бы умер, структуры распадаются, 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 потом все с него отвалилось, все, что только можно отвалилось, отвалиться, он увидел этот ясный свет, это его напугало, стерло полностью воспоминания, а потом он опять как бы возвращается в этот мир, обычный человек, согласно своей карме, он ищет будущую маму и папу. Если он видит, что мама с папой занимаются любовью, то есть возможность предоставить, ну как бы, новый домик, который, ну, с которым это я может опять протянуть свою ассоциативную связь или связаться. Если это происходит, то через 9 месяцев у живых человеческих существ рождается ребенок. Если не повезло и родился, значит попал. И мама, и папа оказались волком и волчицей, то, соответственно, волком родиться. И так далее, и тому подобное. И вот так вот этот круговорот рождения и смерти продолжается. Идет. Хорошую жизнь прожил, следующее тело получше получил. Плохую жизнь прожил, похуже получил. Вот это все по кругу идет. Поэтому отношение у йогов к смерти, оно такое рабочее. И един не стремится родиться после смерти. Един стремится вообще больше не рождаться и не умирать. То есть подняться вообще над этим механизмом рождения или смерти, или самоосознать себя. И не цепляться больше за то, значит, чем он не является. Да, так вот, ситуация, когда совсем дело дряни, умер человек, не прошедший никаких йог, то иногда учителя могут входить с ним в связь. И уж во всяком случае уберегать аж от совсем мрачных рождений. Есть тоже такая очень интересная йога. Она закрывает врата в рождение ненужные. То есть вот раз, перспектива родиться где-нибудь в Африке, среди голода, холода, вообще там нищеты, преступности, болезней. Мы с вами живем в России и думаем, ой, как нам плохо. Друзья, все познается в сравнении. И можно закрыть известными методами это рождение. Но это тоже йога. И тут должен помогать учитель, который выстраивает некую такую телепатическую связь, если угодно. Хотя это не телепатическая связь, это что-то другое. С душой. Не с душой, а с я этого человека, который умер. И уж во всяком случае подыскать ему подходящее место рождения. Чтобы уж не сусликом, точно. И для этих целей, как правило, делают разные ритуалы, речитативы. В Тибете, допустим, лама обычно начинает читать тот же этот самый текст Бардо Тхёдол или другие тексты, которые позволяют вот этой мечущемуся человеку после смерти как-то прийти к себя и уж разумным образом поступить. В других религиях, традициях, вероятно, тоже были аналогичные правила, ритуалы. Вспомните, у древних греков там такие какие-то тоже обряды пересечения реки Стикс. У египтян тоже там взвешивание сердца. Отголоски этих учений мы находим во всех религиях. Но я напоминаю вам, что йога не является религией. Йога – это наука самопознания. Но, безусловно, любые религии, они тоже на месте не сидели в свое время, и тоже вырабатывали какие-то свои, может быть, методики, использующие вот эти те же принципы, о которых мы сегодня говорили, но как-то по-своему. Понятно, что после смерти человек обратит внимание на те обряды, к которым он привык при жизни. Ну, в общем, это очень сложная тема, очень такая непонятная тема. Вот это все, что касается йог умирания, поэтому я призываю вас, друзья, не надо умирать раньше времени, не надо покупать себе гоночные мотоциклы и напиваться в усмерть этими алкогольными коктейлями. Желательно соблюдать правила дорожного движения, да, и переходить дороги в установленном месте. А вообще, конечно, хорошо бы вот этих наших этих умников бы из правительства немножко, чтобы они вот чисто создали условия, знаете, защита от дурака. Раз уж появились такие машины, то как-то, ну, появилась такая энергия, возможность, да, то как-то ограничить это. А то получается, что у нас здесь действительно все как обезьяны с гранатами в руках. Непонятно, в кого бросить. Вот, призываю вас заниматься йогой. Почему? Потому что, занимаясь йогой, вы где-то перевешиваете свою карму, то есть обусловленность и свободу. Всегда, понимаете, постоянно идет торг. Согласно закону кармы, каждую секунду идет торг между вашими положительными деяниями, отрицательными деяниями и вашим стремлением выйти вообще за пределы положительного и отрицательного. Идет каждую секунду, поэтому судьбы нет. Я сегодня хороший афоризм прочитал, причем там, где меньше всего ожидал его прочесть, что там, где звучит очень красиво, что там, где начинается судьба, заканчивается Бог. Ну, имеется в виду, что там, где начинается судьба, заканчивается свобода воли. Свобода. Понятно, судьбы нет, и в то же самое время есть. Мы все свободны, с одной стороны, но в то же самое над нами давлеют следы наших предыдущих поступков. Поэтому разумнее всего разумно тратить свою жизнь. Вот. И тем более, Боже упаси, причинять бескрайней на то необходимости вред другим живым существам. Вопросы?
Отношение йог к религии.
Хороший вопрос. Значит, как йога относится к религии? Йога считает, что религия — это личное дело каждого человека, как ему открылось высшее. То есть, йога считает, что если что-то высшее как-то открылось через какие-то формы, обряды и так далее, вот конкретному человеку или группе людей, это их личное дело. Кому-то другому может по-другому открыться, и тогда это будет другая религия, кому-то третья. Но, понимаете, есть такая очень серьезная разница. В религии на первом месте стоит догмат. То есть сказано так-то, так-то и так-то. И все. Верь. А в йоге несколько по-другому вопрос стоит. В йоге тоже утверждается, вот сегодня мы с вами рассматривали, да, что так-то, так-то и так-то. Но вместо слова «верь» говорят другое слово – «проверь». То есть все то, что считается в йоге, нельзя проверить, ну как бы требует осторожного отношения. В то же самое время религии прекрасная, любая религия – прекрасная вещь. Она действительно дает каждому народу, ну, в зависимости от той религии, которую он исповедует, какие-то моральные принципы, основы и так далее и тому подобное. Но все-таки это личное дело каждого. Поэтому Индию в свое время называли страной 300 миллионов богов, в то время, когда там жило 300 миллионов людей. Вроде как у каждого своя религия. Вот, то есть йога, боже упаси, не является религией. Боже упаси, что йога подменяет религию. Нет, йога сама по себе. Она прекрасно дополняет религию, но никак не подменяет и никак не является религией. То есть религия — это дело, ну, как бы, каждого человека. Еще вопросы, пожалуйста.
А чем отличается
Чем отличается крия-йога и йога-кундалини? Ну, я боюсь, уже на этот вопрос у меня не будет времени. Это серьезный вопрос, долго. Давайте до следующего раза. Все, друзья, давайте завершаем наш... я просто хотел вопросы по сегодняшней лекции.
Давайте, может, вопрос надо еще?
А, ну давайте, давайте. Да-да, пожалуйста.
Есть ли период на переселение, который дается? Есть ли период, который
исчезает? Ой, вы меня спрашиваете, знаете, как эксперта. Ну, как эксперта. Друзья, йога исчезает, умирает. То, что мы имеем знания, это всего лишь крупица тех знаний, которые не сохранились. Более того, то, что я даже вам здесь сейчас сказал, это крупица от того, что сохранилось, но не востребовано. Поэтому, боже упаси, если вы начнете считать меня экспертом в области, значит, йога умирания, я таким не являюсь. Я, что называется, что услышал, то и передал вам. Вот как меня учили, так я вам и дальше. Значит, это все говорю. Но я, ну, знаете, то есть, как бы, есть такие вопросы, где я сам ни уха, ни рыла не понимаю, вы это тоже должны понимать. Поэтому. Еще какой-то вопрос?
Вадим, а как может человек сам осознать себя после смерти, если у него уже тело физическое распалось и мозга нет?
Да, хороший вопрос. Но видите, я еще раз говорю, вот даже в моем объяснении я здесь прыгал. Я, конечно, должен был бы вам изложить аксиоматику. Что такое мозг? Друзья, мозг — это не тот, ну, как бы, процесс мышления и мозг, в общем-то, две вещи разные. Есть принцип разума, который был создан одним из первых при сотворении Вселенной. Значит, и процесс, как бы, мышления, да, если угодно, процесс взаимодействия мыслеформ, мыслеобразования, этот процесс, он действует гораздо раньше, чем формируется то, что мы потом называем физическим своим мозгом. Я когда-то приводил этот пример. Радиоволны существовали всегда. Вот гроза вчера была, бабах, молния, раз там на телевизоре эти помехи побежали. Но только лишь с изобретением радиоприемника мы научились пользоваться этими радиоволнами. Вот точно так же и наш физический мозг. Все, человек умер, мозг, значит, вместе с физическим телом отвалился. Но наш мозг — это всего лишь тот принцип, который на уровне физического тела заставлял, как бы, использовал более высочайший принцип проявиться здесь. А сам принцип разума — один из самых основополагающих. Поэтому говорят там космический разум там, и так далее, и так далее. Поэтому здесь противоречия нет. Еще раз, друзья, я просто очень быстро объяснял. Я не стал вдаваться в аксиоматику.
Что это за карма у души, которая, или, может быть, как по-другому можно, душа, которая родилась или выбрала родиться, умерла в возрасте, там, например, до года или там
подруга мама. Друзья, опять же, ну откуда же я знаю? Ну я ж это только вот я откуда я знаю? Может, желание такое было,
но
да?
Это карма этой души или карма, может быть, родителей?
Которые... Нет, друзья, вот еще тоже, опять же, вот сейчас прет путаница. Значит, закон кармы — это такой закон. Карма не передается и не получается, в принципе. У каждого своя собственная. Давайте мы завершим нашу лекцию медитации. Для этого выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И видим всех йогов и йогинь над макушкой своей головы, всех тех, кто передал нам древние знания йоги, они абсолютно бескорыстны, ничего им от нас не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. В то же самое время они крайне ненавязчивы, до тех пор, пока мы сами не обратимся к ним, они не будут, как
склонны с нами общаться. Поэтому мысленно приветствуем их. Делаем 10 спокойных вдохов и 10 спокойных выдохов. После чего считаем, что наша лекция завершена. Я, с вашего позволения, вас покину. Если какие-то вопросы ко мне, найдите, пожалуйста, меня в другое время. Сегодня я не смогу с вами общаться. Я предполагал, ничего не записалось. На, остановись здесь.
Батарейки бы покупать надо, скинуть будешь. Слышишь?
Я помню, когда-то я хотела заняться тем диктофоном, сказала, ты никогда не занималась, не занимайся. Я так.
Нет, Вик, ну у меня были батарейки.